Преображение Эроса. Тут снова приходится напомнить, что всякий духовный труд в нас связан, неисследуемо для нашего сознания, с крестом. У каждого человека есть свой крест, то есть свой путь восхождения к Богу, к Царству Божию. Крест не означает непременно страдания, но неизбежно включает их в себя. Эти страдания создаются той коренной расстроенностью всего нашего существа, которая именуется первородным грехом. То есть грехом не индивидуальным, даже не создаваемым условиями физической и социальной наследственности, а вытекающими из свойства природы нашей. Естественно, что сфера пола более других по связанности в ней тела и души обречена на то, чтобы быть источником страданий. Никто миновать этих страданий из-за пола не может. Но можно и должно их не только переносить, но и обращать их на добро и пользу. И тот духовный труд, который даже в самой благоустроенной семье нужен для регуляции игры пола, внутренне и определяется нашим крестом. Ни в чем не сказывается это с такой силой, как в вынужденном безбрачии. Мы обозначаем этим именем те случаи, когда при всем желании создать себе семью, это не удается. Мужчина, который по сложившимся социальным условиям имеет то преимущество, что он может проявить инициативу и делать предложение девушке, которую хотел бы взять в жены, если получит отказ, может перенести это спокойно и мужественно. Попробовать искать других путей жениться. А девушки, лишенные инициативы, не могут же они предлагать себя в жены, часто так и остаются в девичестве. Или потому, что те, кто им по душе, ими не интересуются, а интересуются ими те, кто им не по душе. Или по другим причинам. Так или иначе, бывает безбрачие вынужденное, без всякой склонности к монашеству, где безбрачное состояние определяется тяготением к одиночеству, к половому воздержанию. Безбрачие, вытекающее из стремления к монашеству, есть некая лестница восхождения к высшему званию, и здесь борьба с полом становится одной из тем духовной внутренней жизни. Сублимация половой энергии, неизбежно накапливающаяся в теле, хотя и трудна, но осуществима именно на путях устремленности ввысь. Здесь действительно происходит преображение Эроса. Самый крест борьбы с половыми движениями становится частью общего креста, борьбы с ветхим человеком в себе. Все ударение, весь динамический заряд связан здесь со свободным внутренним устремлением ввысь, что и заключает в себе огромную духовную энергию. Не говорим уже о том, что, попадая в монастырь с вековым укладом размеренной, ритмически построенной церковной жизни, те, кто вступает на путь монашества, находят в этой церковной жизни с ее ритмами, правилами, обязанностями огромную психическую поддержку. Но девственность вынужденная, недобровольная, не находящая никакой поддержки в душе, не создает ли новые мучения, не только не ослабляя давление пола, а наоборот его усиливая? Ибо душа жаждет половой жизни и томится от этой жажды. Вынужденное безбрачие не ставит ли по-новому вопрос о внебрачном сожительстве? Не оправдывает ли случайные и неслучайные связи? Но надо иметь в виду, только в брачной жизни удовлетворение сексуальной потребности не вносит никакой лжи, никакой дисгармонии, а все внебрачные отношения неизменно включают в себя ложь, неизменно вносит дисгармонию. Надо потерять стыд, чтобы не чувствовать тяжесть в душе, когда люди тайком или путем всяких искусственных комбинаций устраиваются с чужими женами. Или, что бывает реже, но, увы, все же случается, когда молодые люди сходятся с девушками, на которых по тем или иным причинам не могут, да и не хотят жениться. Вся эта сеть лжи, неправды, всяких искусственных мер и так далее неизбежно отравляет души, что бы ни говорили себе те, кто становится на этот путь. Из вынужденного безбрачия есть лишь один нормальный выход – брак. Даже неудачная семейная жизнь, полная разных трудностей и терзаний, для сферы пола дает то, что ей нужно. Если только обе стороны в таком неудачном браке мужественно несут свой крест и стремятся скрасить друг другу тяжкую жизнь, открывшуюся им в браке, то бремя такого брака понемногу становится легче и выносимее. Вынужденное безбрачие обрекает, конечно, на тяжкую борьбу с самим собой. Но есть путь, на котором эта борьба действительно облегчается. Это сблизиться с какой-либо семьей, где есть дети. Чужие дети становятся для нас нашими, собственными. Радости чужой семьи питают душу. Ее скорби заставляют прилагать усилия к их ослаблению. Многовековой опыт показал, что на этом пути вынужденное воздержание становится выносимым и создает ту сублимацию половой энергии, которая освобождает и тело, и душу от терзаний и беспокойств. Как мы видим, нет иного пути в устроении жизни пола, как брачная жизнь или полное безбрачие, монашество или вынужденное безбрачие. Темные стороны жизни пола. Но есть в жизни пола еще несколько темных сторон, которых мы должны коснуться, чтобы не обойти и эти трудности. Все они являются извращениями, то есть нарушением известных естественных форм половой жизни. И среди этих извращений мы остановимся только на двух, неравноценных, впрочем, по своему значению во внутренней жизни. Оба типа извращения возникают только у мужчин. И это снова показывает особые трудности мужской натуры в сфере пола. Скажем несколько слов о так называемом тайном пороке, которым страдают подавляющее большинство подростков. В огромной части молодые люди, вступающие на путь полового сожительства с женщиной, обыкновенно освобождаются от такого порока. Но бывают случаи, когда, уже находясь в браке и имея нормальную половую жизнь, некоторые мужчины не перестают страдать тайным пороком. Такова бывает сила привычки. При всей неестественности и внутренней отвратительности такого порока, он не был бы слишком опасен, если бы не то, что здесь нет никаких внешних границ в злоупотреблении им. А еще больше то, что, став привычкой, он тянет к себе даже и тогда, когда он непременно мучителен и даже омерзителен. Когда окрепнет привычка к тайному пороку, то самая тяжелая сторона в нем заключается как раз в том, что подросток чувствует себя во власти какой-то роковой силы, которую он не может победить. Это создает неуверенность в себе, а потому и подозрительность к другим. Подростку кажется, что и другие его не уважают. Склонность к меланхолии, к апатии, упадок живой и творческой жизни. Все это, конечно, расстраивает душевное здоровье, а при неблагоприятной нервной конституции подростка это может тяжело отразиться и на психическом равновесии, иногда привести к настоящему душевному заболеванию. Вообще же говоря, между тайным пороком и психическими болезнями нет прямой и безусловной связи. Надо признать прямо вредным тот очень распространенный взгляд, согласно которому признается, что тайный порок неизбежно ведет к психическому заболеванию. Этот взгляд, будучи неверным, вреден и потому, что он лишь усиливает описанную выше психологическую подавленность и не помогает подростку или юноше освободиться от дурной привычки, а наоборот, закрепляет ее, усиливая подавленность и создавая безнадежное настроение. Между тем, тайный порок, как и всякая привычка, может быть побежден лишь при вере в себя, вере в возможность победы над привычкой. Здесь особенно сильно проявляется творческое действие веры в нас. Врачи и педагоги часто рекомендуют ряд внешних средств. Холодные обтирания, занятия спортом, погружение в умственную работу и так далее. Все это, несомненно, очень полезно, но решающее значение принадлежит готовности бросить порок, внутренней решимости освободиться от него. Как и во всякой борьбе с укоренившейся привычкой, не приходится рассчитывать на быструю победу. Привычка, подавленная сегодня, заговорит с еще большей силой завтра или позже. Тут нужна длительная, неустанная борьба. В сущности, сила привычки, всякой, не так велика, как кажется. Она создает очень острые точки, наполняющие душу жгучим желанием удовлетворения. Но стоит пройти эти точки, как сила и давление этого жгучего желания совершенно пропадают. Сосредоточенность силы привычки в этих острых, мучительных точках показывает, что нужно продержаться лишь несколько трудных моментов, и победа обеспечена. Но для того, чтобы устоять в эти мучительные точки, нужно иметь перед собой определенную дорогую задачу, ради которой душа действительно готова перемучиться. Искушение в эти мучительные точки так подчиняет себе, так зовет и смущает, что душа подростка часто не выдерживает, говоря себе: «Сегодня я еще не буду бороться, а вот уже завтра». Преодолеть это искушение возможно лишь во имя чего-то определенного и ясного. И здесь возникает основной вопрос, на который каждый должен уметь ответить. А именно, для чего нужна, во имя чего нужна чистота? Только во имя отвлеченных законов морали и требований природы трудно бороться с искушениями. Легче всего с этим справиться – это найти мотивы чистоты в том случае, если подросток полюбил кого-нибудь. Он инстинктивно чувствует тогда всю ложь, всю неправду внешнего удовлетворения сексуальной потребности. Инстинктивно сознает, что, любя какую-либо девушку, он не только душой, но и телом принадлежит ей. Есть какое-то воровство, какая-то глубокая, но бесспорная ложь в том, что, любя какую-то девушку, подросток все-таки предается тайному пороку в половой жизни. Во имя любимой девушки, во имя своей любви к ней, подросток должен оставаться чистым. И этот мотив чистоты действительно часто помогает молодым людям справляться с налетающими на них искушениями. Но недостаточность этого мотива видна из того, что он может действовать не у всех, а лишь у тех, чья душа охвачена любовью. Любовь нельзя в себе искусственно вызвать. Она есть в том смысле случайность, что не зависит от воли обоих любящих существ. Благо тем, чья душа живет любовью разделенной, не безответной, эта любовь явится для них творческой силой во всех отношениях, в том числе и в борьбе с пороком во имя чистоты. Но неужели для чистоты нет других мотивов, кроме мотива любви? Вторым основанием чистоты может быть блюдение самого себя, стремление идти путем правды и добра. Этот мотив сравнительно редко обладает достаточной силой. Лишь немногие натуры в силу присущего им дара стремятся к самосовершенствованию во имя самого же себя. Стремление к тому, чтобы стать лучше, подавить свои недостатки, есть по существу аскетическое стремление, к которое наиболее сильно в нас тогда, когда перед нами сияет идеал, зовущий к себе. Это мы имеем в полной силе лишь там, где есть налицо религиозная жизнь, в которой мотивы чистоты получают особенно сильное выражение. Не во имя себя, не во имя одного самосовершенствования, но из чистой любви к пречистой Божьей Матери, душа стремится сама стать чистой. Правда Божия, подобно лучам солнца, освещает и пронизывает душу. И всякое темное пятнышко в ней томит и тревожит. Величайшее творческое значение для нас религиозной жизни заключено в таинстве покаяния, таинстве полного и действительного снятия с нас грехов, глубоком очищении души от них. Если мы принесем Богу покаяние в наших грехах и получим через священника отпущение наших грехов, грехи наши отходят от нас. Душа вновь обретает утраченную чистоту, обновляется и освобождается от всего, что ее обременяло. Поэтому в борьбе с тайным пороком особенно велика помощь, оказываемая нам религиозной жизнью. С одной стороны, мотивы чистоты, заключенные в обращенности души к Богу, по своей силе превосходят все иные мотивы. Творческий порыв души питается и согревается всей той святыней, которой мы поклоняемся. И никто не слабеет, а наоборот растет вместе с возрастанием в духовной жизни. С другой стороны, очищающая сила покаяния подлинно возвращает нам утерянную чистоту души, дает нам энергию, необходимую для того, чтобы побеждать искушение. Другим, гораздо более тяжким извращением является то, о котором говорит апостол Павел. Смотри послание к римлянам, глава 1, 27 стих, и которое теперь называют гомосексуализм. Надо бояться того, что порок этот гораздо более распространен, чем думаем. Взрослые мужчины, страдающие этим пороком, ищут подростков и юношей, чтобы пользоваться ими для удовлетворения половой потребности. Еще греки очень страдали этим извращением, педерастия, которое, увы, достаточно распространено и в Западной Европе. Когда это извращение достигает известной силы, с ним, по-видимому, уже труднее бороться. Тем более важно охранять мальчиков от покушений на них со стороны извращенных людей старшего возраста. Есть глухие сведения, что в закрытых мужских пансионах мальчики с развитой чувственностью стараются овладеть невинными младшими товарищами и приучить их к опасному пороку. Задача педагога заключается здесь в том, чтобы предупредить вовремя мальчиков от ухаживаний за ними взрослых, извращенных мужчин. Как всякое извращение, так и гомосексуализм, раз присосавшись, с трудом отрывается. В то же время медленно, но непременно происходит психическая деформация, именно потому, что гомосексуализм неестественен. От этой беды можно и должно предостеречь наших детей. Источник творческой силы. Пол есть источник творческой силы в человеке, залог его человечности, отличающий нас от ангелов. Как телесно-духовная функция, он не тождественен с сексуальностью, и оттого мы и отличали энергию пола от половой энергии. Половое воздержание, сводящее на нет половую энергию, вовсе не убивает энергию пола, а наоборот, в путях сублимации переводит половую энергию в высшие, духовные формы. Но воздержание, вольное или вынужденное, всегда трудно и предполагает духовные усилия, без которых воздержание может перейти в нервное заболевание. И наоборот, когда воздержание сопровождается духовными усилиями, оно становится источником новых сил, залогом настоящего расцвета творческих данных в человеке. Вот отчего в девственности есть действительная красота и правда. Однако девственность не должна покоиться на гнушении плотью. Если кого влечет семейная жизнь и ее радости, если кто хотел бы иметь детей, то такой человек имеет перед собой тоже путь праведности, честный брак. Это столь же законный путь жизни, как и девственность и монашество. Основное в обоих путях – блюдение чистоты, ограждение воображения от всяких нечистых помыслов. То расщепление движений пола, которое ведет к отдельному формированию сексуальности и переживаний эроса, совершенно законно в период полового созревания. Но эта поляризация половой сферы не должна закрывать глаза на то, что основное проявление этой силы есть потребность любви, слияние любви с тем, к кому обращена душа. Поэтому всякий перевес сексуальных движений, особенно если нет налицо объекта, к которому могли бы быть направлены движения любви, тревожен. И здесь нужно много трезвости в себе, много мужества в воле, чтобы не питать сексуального воображения. Путь чистоты есть вообще путь целостной жизни, не знающий раздвоения сексуальности и эроса. И это значит, что настоящей чистоты можно достигнуть лишь в семейной жизни. В молодые годы пол бурлит и тревожит душу, то выдвигая на первый план сексуальные побуждения с острой и жгучей силой, то отвращаясь от них и уходя в отрешенный эрос, в романтику. Эта юная неустроенность пола, создающая неуравновешенность и противоречие в метущейся юной душе, может быть опасна и даже мучительна. Но важно знать, что есть путь чистоты. И еще важнее знать, что ошибки молодости поправимы, если они омыты слезами подлинного покаяния. Пол может стать проклятием для нас, может стать причиной душевных и телесных заболеваний, источником жизненных трагедий. Но он же может быть источником высших и лучших радостей, открыть душе возможность расцвета и выявления ее силы. Может стать началом спасения и творческого преображения. Путь девственности и безбрачия с одной стороны и путь семейной жизни с другой стороны оба служат нашему спасению. Оба дают простор творческим силам, заложенным в поле. Лишь бы твердо держать руль и направлять ладью жизни к правде и красоте. Лишь бы разуметь всем существом правду и неустранимость для каждого человека его креста, будь то путь безбрачия или путь семейной жизни. В несении креста, в формах, которые диктуются жизнью, то есть на путях безбрачия или на путях семейной жизни, и состоит творческая задача каждого человека.